400-летию воцарения царской династии Романовых. В эфире радиоканала «Воскресенье» цикл «История власти», подготовленный корреспондентом Марией Заостравных.
Добрый день. Как всегда в это время на радиостанции «Воскресенье» «История власти». В студии Мария Заостравных и мой постоянный гость Алексей Леонидович Соловьев, доцент кафедры УРФУ, историк. Добрый день, Алексей Леонидович.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы так подробно поговорили о Анне Леопольдовне, о Бероновщине, о переворотах. К чему мы подошли сейчас? Что у нас следующее? Какая следующая веха в историческом развитии России?
Мы подошли к правлению Елизаветы Петровны. Это у нас 1741-1761 года, 20-летие, которое действительно стало эпохой в истории российского государства. Потому что, как описывали современники, даже польско-саксонский посланник Линар, в России откровенное было ощущение засилия немцев. И русская элита это ощущала всеми фибрами души. И понятно, что хотелось вот чего-то такого русского, национального, о котором действительно соскучились.
Ну, довольно-таки долго, надо сказать, уже были выходцы именно вот с немецкого престола или там родственники. То есть...
Да, либо фавориты, которые их окружали, которые вершили фактически политику.
Да, и народ-то ведь это понимал.
Понимал, конечно. И вот Ключевский очень хорошо написал про Елизавету, что она выросла между двумя встречными культурными течениями. С одной стороны, это было европейское, а с другой – это предание благочестивой старины, потому что рождена она была в Коломенском, в Подмосковье. И точно так же, как и всех предыдущих московских государей, их наследников и членов семей, ее с детства окружали блаженные, иродивые, чесальщицы пяток и так далее. Она очень хорошо знала русский фольклор, русские песни, русскую кухню, великолепно готовила. То есть она была такая настоящая русская барышня. Но при этом ее Петр изначально готовил замуж за кого-нибудь из европейцев, предположительно за Людовика XV. Вот уж ей бы тогда в кавычках повезло, если бы она была выдана замуж за этого с коронной фразой «после меня там хоть потоп», со всеми этими мадам Помпадур, с ее-то, в общем-то, характером именно таким властным. Но, тем не менее, Господь миловал, она осталась здесь, в России, но ее учили танцам, ее учили языкам, она в совершенстве знала и французский, немецкий.
Ну, то есть она была очень образованным человеком.
Скажем так, образована, но образована она была специфически. То есть она великолепно была образована в плане этикета и танцев, несмотря на свою полноту, как описывали современники, она была очень красивой, кокетливой и грациозной, изящной. Она была действительно царицей балов, так как танцевала она, не танцевал никто, это признавали даже лучшие дамы европейские. Она знала вот эти самые языки, но при этом она до конца жизни не знала, что Великобритания – это остров, была убеждена, что туда можно добраться сухопутным путем, и писала с орфографическими ошибками, в отличие от старшей сестры Анны, которая писала очень грамотно, стилистически и орфографически. То есть это было такое специфическое образование.
Ну, именно какое-то, знаете, внешнее показное, да, чтобы
да,
показать.
Показное, да. Тем не менее… Несмотря на это, она действительно умела производить впечатление на людей, и, предположим, при Екатерине I, при своей матери, она сидела и читала и государственные бумаги, и даже за нее расписывалась, то есть в какой-то степени участвовала в государственном управлении. Поэтому не правы те исследователи, которые говорят, что она уж совсем была не готова к государственной власти. Нет, то есть Елизавета – это все-таки другой случай. Всю свою юность, как писал тот же Ключевский, она прожила неназидательно. То есть это были сплошные кутежи, ассамблеи, возлюбленные. Там были откровенно такие истории неназидательные, когда при Петре II, она ведь была любовницей своего племянника, и они вместе ходили, появлялись на людях, всячески веселились, хохотали, вместе охотились. То есть она фактически прожигала свою жизнь. Но когда фаворитами Петра II стали долгорукие, ее выслали в Александровскую слободу, в вотчину, где она, в общем-то, и прожила там много-много лет. Анна Иоанновна тоже ее не баловала, по понятным причинам, возможная конкурентка. Потому она жила там, тихой такой жизнью, и это ей пошло на пользу. Она успокоилась, она помудрела, она перестала вот делать вот эти вот такие вот неприятные внешние неблагочестивые поступки. И она там практически каждый день посещала Успенский женский монастырь, она молилась, она была вообще очень религиозной женщиной. Она действительно искренне была предана церкви, строила очень многие храмы, монастыри, участвовала в богомолях. В богомоле, кстати говоря, очень интересно она участвовала, с учетом, что она была грузной, она по традициям того времени шла, предположим, в Троице-Сергиев монастырь пешком, но когда она уставала, к ней подъезжала карета, она отъезжала куда-нибудь там несколько дней, там отдыхала, радовалась жизни, потом ее доставляли на это же место, и она продолжала свой путь. И после, предположим, литургии тут же могла пойти на бал, где плясала до утра, и потом снова пойти на утреннюю. Причем выписали специально из Малороссии, из Украины певчих, которые у нее литургии пели, и вот все эти на балах песни тоже для нее исполняли. То есть у нее это очень такая глубокая религиозность, она вот одновременно сочеталась с этой страстью к развлечениям, ну вот именно как раз вот в силу вот этого несистематического, раздвоенного, опять же, образования, которое мы видим с детства, конечно, вот при Петре это все формировалось у нее. И вот когда по смерти Анны Иоанновны правительницей стала Анна Леопольдовна, она действительно стала ассоциироваться как глава вот такого русского возможного правления русской партии. Анну Леопольдовну ведь все предупреждали, там и английский, и австрийский посланники, что затевается заговор. А Анна Леопольдовна до последнего не верила, в этом плане она была абсолютно такая невластолюбивая женщина, как мы говорили, и она не сочла ничего более мудрого, как вызвать Елизавету и напрямую ее спросить, готовишь ты против меня заговор или нет?
Да, естественно, сказала нет.
Естественно, расплакалась, как я могу, я же такая религиозная матушка, я не могу нарушить клятву. Расплакались, обнялись, через сутки она свою тетушку двоюродную свергла. То есть этот разговор как раз способствовал ускорению вот, развязки всей этой истории. Причем представители знати потом вспоминали, как она накануне этого свержения случайно запнулась о ковер, имеется в виду Анна Леопольдовна, и упала в ноги перед Елизаветой. То есть в этом увидели вот такой символ.
Некий знак,
да, перехода власти именно к этой женщине. Действительно, Елизавета, она могла быть и была настоящей правительницей российского государства. Вот ее упрекают в том, что она была медлительной при принятии решений. На самом деле она была очень осторожная и прекрасно понимая, что она женщина страстная, что она вообще женщина, что она склонна к каким-то вот сиюминутным поступкам, она дала себе зарок никогда не принимать решения поспешно.
То есть сама критика.
Безусловно. Она брала вот эту государственную бумагу, клала ее под изображение плащаницы и довольно длительное время выжидала, как она говорила, прислушивалась к своему сердцу, молилась. И только потом, поняв, что надо сделать, она принимала решение. Как она говорила, если я решение какое-то приняла, это уже навсегда. И вот то, что подчеркивают исследователи, например, Сергей Михайлович Соловьев, это то, что несмотря на то, что ее окружали всевозможные фавориты, а одновременно у нее могло быть до 4 разных фаворитов, вокруг нее были всевозможные партии, группировки, профранцузской ориентации, которую возглавляли французский посланник Шитарди и ее лейб-медик Листок, которые были фактическими агентами иностранных разведок. Была партия антинемецкая, которую возглавлял канцлер Бестужев-Рюмин. И они постоянно спорили между собой, обменивались компроматом, подсиживали друг друга. Что интересно, она их всех выслушивала, она их всех мирила, и она из них брала самое главное – государственный интерес. Вот если она видела, что человек способный, что от него действительно государству может быть польза, вот эти какие-то вот личные их страстные вот эти вот вещи для нее отходили на второй план. Ей было интересно за этим наблюдать. Она это все обсуждала с приближенными людьми, но тем не менее вот такой статус-кво ее устраивал. Она это терпела. Тем не менее, когда Бестужев-Рюмин, будучи действительно сильным государственным деятелем, находил неопровержимый компромат на Листока или Шитарди, она их удаляла и даже пытала, несмотря на то, что они до этого были очень близки. Хотя, в общем-то, по природе Елизавета была доброй женщиной. Вот она в день переворота поклялась, что в ее правление никого не будут убивать, что не будет смертной казни. И действительно, в 20 лет в России фактически не было смертной казни. Вот она в 1744 году, согласно указу, предписала все смертные приговоры оставлять до монаршей воли. А сама она не давала приказы о том, чтобы убивать, формально и юридически смертную казнь не отменяя. И сохранились любопытные вот воспоминания о том, как она, наоборот, при составлении нового, непринятого при ней уложения, запрещала вот такие изуверские формы издевательств над людьми, как повешивание за ребро или разрывание 5 лошадями. А это то, что в то время хотели представители элиты ввести, то, чего раньше не было. И действительно, она эту вот клятву, она соблюдала всю свою жизнь.
То есть элита была кровожадной?
Элита в этом плане, да, она была гораздо более кровожадной, чем Елизавета. И вот заслуга Елизаветы Петровны как раз и заключалась в том, что она во многом облагородила нашу элиту и за эти 20 лет дала ей пример, то можно мыслить по-другому, более гуманистично. Она еще, будучи царевной, вместе со старшей сестрой Анной писала Меньшикову письмо, сохранившееся, что необходимо женщину, которая вот там вот сидит сейчас у нас в земле, над ней издеваются, одна голова торчит, достать оттуда и в монастырь отправить, пожалеть, потому что жалко ее. То есть в ней вот такая вот душевность, конечно же, она безусловно была. Конечно же, она была, как и, в общем-то, ну, не скажу любая, как многие очень женщины, она была очень такая тщеславная, даже мстительная, когда задевали ее самолюбие. Вот была, например, такая придворная дама Лопухина, которая смирилась на одном из балов, как и императрица, розочку себе вставить в, получается, волосы. Так Елизавета лично поставила ее на колени и прямо клок волос с этой розочкой вырезала оттуда.
Прямо на балу, прямо во время действия.
При всех. Та ревела после этого. А затем под надуманным предлогом эту Лопухину за то, что она там много что болтала против Елизаветы, арестовали, обвинили в заговоре, якобы в пользу свергнутого Иоанна Антоновича. И на дыбе ее мучили, и приговорили к урезанию языка. То есть это, конечно, всеми современниками было воспринято именно как такая своеобразная женская месть, что так оно и было. Вообще при Елизавете в моду вошла роскошь. После нее осталось одних только не надетых ни разу платьев 15 тысяч штук. А
ничего
с учетом,
себе.
Что были еще надетые, ну, порядка 20 тысяч одних только платьев от Елизаветы у нас осталось.
Так это получается каждый день она их?
Да.
И то не успела все доносить.
Да. Именно она ввела такую традицию, что дама, государыня, уважающая себя, не должна появляться в одном и том же наряде второй раз.
То есть до этого наши дамы как-то, бывшие у власти, до этого они так не обращали на это внимания,
до этого,
да, можно
даже
сказать?
Когда европейские какие-то дамы вспоминали о наших царицах, той же Екатерине I или Анне Иоанновне, было такое, говорит, какое-то вот впечатление каких-то таких вот, ну, сбоку припеку особ, которые не очень-то разбирались в европейской моде. Елизавета, наоборот, она в духе того времени, а это эпоха общеевропейской роскоши, общеевропейского абсолютизма, она, конечно, старалась не уступать. Ведь это именно вот эта вот самая эпоха архитектурного рококо, елизаветинского барокко, да, вот этих причудливых форм, когда Растрелли специально для нее отстраивает, и Екатерининский будущий дворец в Царском селе, и дворец в Петергофе, и Зимний дворец. То есть вот вся вот эта вот роскошь такая классическая, имперская, причудливая, это же все вот практиковалось именно при Елизавете. Елизавета как-то случайно, неудачно покрасила свои волосы. Пришлось их побрить налысо. После этого она специальный указ издала, что все придворные дамы должны тоже обриться и носить парики.
То есть не мне же одной страдать.
Да, не мне же одной страдать, безусловно. То есть я должна быть самой красивой, самой изящной. И перед смертью, когда она совсем уже обрюзгла, бедолага, там все болело, но она часами сидела у этого зеркала, и она пыталась как-то привести в себя в надлежащий вид.
Как истинная женщина.
Как истинная женщина, да. То есть здесь, конечно, вот эти вот типичные женские страсти-мордасти, они угадываются, безусловно. Тем не менее, она находила время и на государственное управление. Особенно ее интересовала внешняя политика, где можно было поинтриговать, почитать вот всякие эти депеши там. Это, конечно, ее особо радовало. И именно при ней произошла Семилетняя война, когда русские впервые брали Берлин, когда они били немцев при деревне Гросс-Игерсдорф, это первая победа фельдмаршала будущего Румянцева. И будущий известный на весь мир философ Иммануил Кант, проживавший в Кёнигсберге, даже вынужден был присягать на верность матушке Елизавете. То есть это период
такого... Насколько бы смешным это ни казалось, да?
Да. То есть он был русским подданным вот на протяжении вот этих нескольких лет Семилетней войны. То есть это период вот такого могущества, хотя она, когда была приведена к власти, ведь ее в том числе двигали во власть шведы и французы, потому что кабинет Анны Леопольдовны проводил проавстрийскую политику. И Швеция специально начала войну с мотивировкой, что Россия занята игом иноземным, и цель нашей войны – вернуть престол русской правительнице Елизавете. За это посланник Нолькин хотел, чтобы Елизавета передала Швеции вот все эти территории, которые Петр отвоевал. И Елизавета сказала: «Хороша бы я была, если бы я передала территории, и Анна Леопольдовна, вроде как немка, по сравнению со мной, была бы русской патриоткой». Но это она потом сказала. А когда вела переговоры, она, будучи мудрой женщиной, просто молчала, ничего не обещала.
Молчание золото.
Да. Ничего не дала. А деньги брала. Деньги брала на переворот. И понятно, что Швеция ее тоже устраивала, начав войну против Анны Леопольдовны. Но фельдмаршал Ласси разбил этих шведов и Восточную Финляндию присоединил к России. Она проводила продворянскую политику. Конечно же, гвардии надо было какие-то там поблажечки сделать. Дворянский банк при ней был создан для того, чтобы всякие суды... льготы давать. Винокурение было передано в дворянскую монополию. Она разрешила дворянам крепостных ссылать в Сибирь, запретила кому-либо, кроме дворян, покупать крепостных и так далее. То есть, конечно же, она дворянство отблагодарила за то, что
по сути, вот так вот, если подумать, да, вот кто тогда был в России, да, дворяне, ну и, собственно, крепостные. Ну, я не говорю там уже о тех, кто вот особо были, да, приближены к царю. Ну, о ком же еще думать, да, если что, о крепостных?
Ну да, вообще весь, получается, 18 век, это по большому-то счету предтеча екатерининских реформ, связанных с тем, что дворяне от каждого правителя получали все больше и больше прав и привилегий. Собственно говоря, для этого их и приводили. Это был такой неписанный договор, который все соблюдали, и тут, конечно же, преемственность была. Тем не менее, вот несмотря на свое такое вот вульгарное, в общем-то, юность и детство, она, будучи государыней и будучи ответственной государыней, она заботилась в том числе о общественных нравах. Она запрещала публичные дома, которые негласно стали появляться. Она запрещала совместно мыться в банях. Она запрещала во время похоронных процессий посыпать улицу цветами и можжевельником, ну, чтобы чистота была, да. Она запрещала в общественных местах бранные слова произносить. Кстати, именно при ней произошел знаменитый вот этот вот потрясший всю страну случай, связанный с будущей известной на весь мир Салтычихой, Дарьей Николаевной Салтыковой, которая запорола насмерть несколько десятков, а по некоторым данным более сотни крепостных, обваривала их кипятком и так далее. И как бы Дарья Николаевна не пыталась это дело замять, дело все-таки всплыло, и уже при Екатерине II эту Салтыкову посадили в земляную тюрьму. Она там забеременела от охранника, то есть, видимо, охраннику тоже было интересно посмотреть, что там за изверг сидит. Тем не менее, ее не отпустили, посадили в Иоанновском монастыре в клетку. И это первое на Руси реалити-шоу, когда люди ходили и эту Салтычиху десятилетиями рассматривали. И детям в назидание показывали, что это за чучело тут бегает. Екатерина II потом официально, это не имеющая аналогов приказа в мире, объявилась его изверга-мужиком. Потому что, как считала матушка, женщины на такие вещи не в состоянии.
Не способны.
Вообще у Елизаветы Петровны были очень интересные фавориты. У нее даже был марганатический муж. То есть это официальный венчанный муж, тайно венчанный, дети от которого не имеют права на престол. Это Алексей Петрович Разумовский. Он был церковным певчим на Украине, и Елизавета просто заслушалась этот голос и на всю жизнь в него влюбилась. Сделала его своим мужем, причем так очень трогательно, во время выхода из театра она поправляла ему шапку, застегивала пуговки, и ее абсолютно не волновало, что об этом подумают. Вообще Алексей Петрович был удивительно добрым и интересным человеком, он абсолютно не вмешивался в политику. Единственное, что его интересовало, это интересы церкви, он был певчий, и интересы Малороссии. Тут через него иногда какие-то дела можно было порешать. А так вот такой именно добродушный, типичный такой муж царицы, который
никуда
за
не лезет,
спиной
никуда
не лезет, сидит. И поэтому просидел все это время. И второй не менее уникальный фаворит Иван Иванович Шувалов, молодой, красивый, начитанный, постоянно ходил с книгой, покровитель Ломоносова, куратор Московского университета, открытого при ней, создатель Академии художеств, когда он туда пожертвовал свою коллекцию Рембрандта, Ван Дейка, эрудит. И Разумовский с этим Шуваловым, они вместе проводили время. Нет ни одного сведения, что они как-то вот подсиживали, либо какие-то гадости друг другу делали. Ну, то есть, такие были высокие отношения.
Ну, то есть, при том они знали.
Они знали.
Это история, это, наверное, вот знаете, когда такие вещи слушаешь, с нашим историческим опытом, с нашим менталитетом уже, наверное, непонятны вот некоторые такие вещи, в частности, да, действительно, какие-то такие высокие вещи, но, наверное, они имеют право на существование, потому что это история, в истории, как известно, нету черного и белого. И вот давайте, наверное, все-таки буквально вот время у нас, к сожалению, подходит к концу. Буквально вот за минутку где-то подведем все-таки итог правления вот этой вот противоречивой, страстной, но в то же время женственной женщины, царицы.
Да, итог ее правления заключался в том, что она действительно была убежденной русской патриоткой, она действительно была настоящей правительницей, и она очень красиво умирала, надо сказать. Она мучилась, у нее была астма, диабет, кровохаркание, водянка, целый букет вот этих старческих болезней. При этом она молодилась как только могла, но умирала по-христиански смиренно и говорила, что страдания мои ничто по сравнению с теми грехами, которые я сделала в жизни. То есть она, будучи верующей женщиной, она осознавала, что всю жизнь, безусловно, во грехе прожила. И Господь ее миловал, потому что Он дал ей возможность умереть в покаянии. Она умирала, причастившись, соборовшись, два раза лично повторяла за священником слова отходной молитвы, молитвы на исход души, и умерла в Рождество, 25 декабря по старому стилю.
Ну, то есть считается же, что люди, вот, которые умерли именно в какие-то вот такие вот светлые праздники, что они, наоборот, унаследуют Царствие Небесное.
Есть такая народная, скажем так, вера в то, что так оно и есть, с учетом, что действительно она умирала после причащения и соборования. То есть здесь Господь вот действительно ей такую возможность дал. И вот очень хорошо про нее, опять же, было сказано, что при смерти ее, при жизни ее многие критиковали за разные вещи, но ее точно так же искренне и оплакивали. Оплакивали именно как ту самую женщину, которая правила именно насколько могла честно, насколько могла душевно. То есть действительно это был период, в общем-то, окрашенный вот такими светлыми тонами и тонами каких-то определенных надежд. Надежд на будущее. Не случайно именно при Елизавете у нас возгорелись такие имена, как Капнист, Сумароков, Тредьяковский, Растрелли, наконец, сам Ломоносов. То есть это эпоха, которая России очень и очень многое дала. И эпоха, которая, безусловно, была связана вот с жизнью этой уникальной и неординарной женщины.
Спасибо большое, Алексей Леонидович. Нашим слушателям я напомню, что в гостях у меня был Алексей Леонидович Соловьев, историк, доцент кафедры УРФУ. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. В студии была Мария Заостровных, и до новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «История власти», подготовленную корреспондентом Марией Заостровных к 400-летию воцарения царской династии Романовых.